Коммунистической партии. Разоблачение тирании КПК. Говоря о диктаторских методах КПК, китайцы часто вспоминают жестокую политику первого императора династии Цинь. Первый император династии Цинь расходовал все силы и средства для удержания власти. В летописи династии Хань так описывается этот период. Жестокость и тирания особенно проявлялись в таких областях, как беспредельные поборы и налоги, непомерно пышные торжества, чрезмерная трудовая повинность народа, суровые формы уголовных наказаний, деспотичное мышление, выразившееся в предании огню конфуцианских книг и закапывании живьем последователей конфуцианства. Однако, если сравнивать Компартию с династией Цинь, как говорится, волка с тигром, то тирания Компартии несравнима даже с ней. Руководитель КПК Мао Цзэдун со всей откровенностью сказал, кем был первый император династии Цинь? Он загубил 460 конфуцианствов, а мы репрессировали 46 тысяч интеллигентов. Есть люди, которые, ругая, называют нас диктаторами, говорят, что Компартия – современный первый император династии Цинь. Этот факт мы признаем полностью. Жаль только, что даваемая ими оценка недостаточна. Надо бы ее усилить. Вспомним прошедшие трудные для коммунистической партии 55 лет власти. Рассмотрим, как коммунистическая партия после захвата власти использовала механизмы власти и классовую борьбу для истребления целых классов, а грубое насилие революции как инструмент осуществления жестокого господства. Разоблачение тирании КПК. Первого октября 1949 года Мао Цзэдун заявил с трибуны на площади Тяньаньмэнь, что КПК получила власть путем насильственной революции. А люди, которые пережили не один десяток войн, в этот момент испытали гордость, считая, что китайский народ теперь стал на путь процветания и могущества. Потому что в истории многие политические партии вели кровавые войны за власть, погубили очень много жизней. Но как только приходили к власти, крупномасштабные войны сразу же прекращались, и народ начинал жить мирной и спокойной жизнью. Однако китайцы и не подозревали, что взятие власти – это лишь первый шаг длительной тирании КПК. Злобный дух крепко вцепился в страну и народ, манипулируя людьми и контролируя их, чтобы не потерять власть и одновременно завладеть богатством народа. Со дня захвата власти КПК начала кампанию внешней и внутренней классовой политической и идеологической борьбы. С одной стороны, она поэтапно уничтожала группы чуждых элементов в разных областях. С другой, глубоко проникала внутрь самых мелких ячеек общества. Она не только уничтожала плоть и дух человека и преследовала все идеи и верования, отличные от коммунистических, она насильно заставляла людей становиться послушными рабами ее тирании, чтобы осуществлять абсолютный контроль над народом и обществом. Земельная реформа, ликвидация класса помещиков. Через 3 месяца после захвата власти КПК начала по всей стране всеобщую земельную реформу. В деревнях людей разделяли на классы, указывая их социальное положение. И на 20 миллионов человек по всей стране навесили ярлыки «помещик», «кулак», «враг», лишая их гражданских прав и тем самым насаждая в китайском обществе дискриминацию и насилие. КПК, используя лозунг «каждому пахарю свое поле», агитировала безземельных крестьян бороться с теми, у кого была земля, потворствовала эгоистичной, жаждущей власти и богатства природе человека, не говоря уже о нравственности в целом. ходе проведения генеральной линии земельной реформы было объявлено о ликвидации класса помещиков. Таким образом, было погублено 100 тысяч землевладельцев. Более того, в некоторых районах проводилась политика конфискации и истребления целых семей. Даже женщины и дети не могли избежать этого. Одновременно волна земельной реформы прокатилась по отдельным районам и в среде национальных меньшинств. Компартия стремительно расширялась. Даже в селах появились партийные комитеты, а в деревнях – партийные ячейки. Главы ячеек исполняли указания партии, а на первый план выдвигались вопросы классовой борьбы. В это время Компартия по всем деревням развернула первую волну лозунгов «Мао Цзэдун – освободитель народа». «Только Компартия может спасти Китай». В процессе земельной реформы немало бедных крестьян получили выгоды за счет политики Компартии, которая поощряла широкомасштабный насильственный захват и получение за счет этого нетрудовых доходов. Крестьяне считали, что КПК так отвечает им за их поддержку и, в свою очередь, благодарили Компартию и считали, что она заботится о народе. Благополучие крестьян, получивших землю путем ее отъема, продолжалось недолго. В сентябре 1951 года Мао предложил созвать первое всекитайское собрание по организации взаимопомощи и союзов. Результаты исследования показали, что крестьяне в это время не проявляли никакой активности в развитии взаимопомощи и союзов, а только усердно работали в своих хозяйствах. Однако каждый уровень властного органа КПК, от партийных комитетов до ее ячеек в каждом городе и селе, принимал идею союзов крестьянских хозяйств как политическую цель партии по отношению к крестьянам и предпринял ряд силовых действий по организации бригад взаимопомощи, первичных и высших союзов, народных коммун. Из года в год усиливалась критика медлительности в этом деле, принуждая крестьян, цитата, «быстрыми темпами и плотными рядами входить в социализм». В конце 1952 года в китайских селах уже было создано 8 300 000 бригад взаимопомощи. В конце 1956 года большинство крестьян вступило в земледельческие союзы. По этой земельной реформе все домашние животные и сельскохозяйственные орудия становились коллективной собственностью. Крестьянство было вновь обездолено. Власть, руководимая КПК, по всей стране осуществляла централизованную закупку и сбыт зерна, ватников и масла. Рынок важнейшей сельскохозяйственной продукции был вытеснен государственной монополией. Введение режима прописки полностью лишило крестьян свободы. Им не разрешалось выходить из производственной бригады своей коммуны, жить и работать в городе. Они не имели права купить хлеб в государственных продовольственных магазинах. Их детям не разрешалось учиться в городе. Дети крестьян могли быть только крестьянами. Крестьяне стали вторым сортом китайского общества. В период Большого голода с 1959 по 1961 год крестьяне были лишены даже права ходить в город за подаянием. Их не пускал страх за свою жизнь. Несколько миллионов крестьян умерли от голода. Это стало настоящей трагедией в истории человеческой цивилизации. Разоблачение тирании КПК. В последние годы реформы появился лозунг «Часть людей должна разбогатеть». Первые 5 лет после замены народных коммун семейными подрядами 900 миллионов крестьян получили доход от своего труда и заметно улучшили свое положение. Но затем последовало резкое падение цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, и они вновь погрузились в бедность. В отличие же от городских жителей, они получали самую низкую зарплату, не имели никакого социального обеспечения. Многим крестьянам-рабочим едва хватало средств для выживания, но одновременно низовые власти КПК намного увеличили размер налогов и продовольственные разверстки для крестьян. Разрыв между жителями городов и деревень стремительно увеличивался. Появилась большая разница в доходах бедных и богатых. По данным агентства Синьхуа, цитата, главные продовольственные районы и большинство крестьянских дворов оказались в длительном застое, и даже заметно было уменьшение доходов. Крестьяне были вынуждены отправляться в города на заработки. За светлыми витринами китайской экономики скрывается повсеместное беззаконное ростовщичество и безжалостное наступление на права крестьян. С помощью крестьян КПК обеспечила свою власть. Однако люди, пожертвовавшие самым ценным и дорогим, в сегодняшнем китайском обществе заплатят самую страшную цену. Это и есть крестьяне. Политика КПК в области сельского хозяйства всегда была направлена только на удержание власти. Партия никогда не была представителем интересов крестьян и не заботилась о них. Реформирование промышленности и торговли. Ликвидация буржуазии. Реконструкция промышленности и торговли, которая началась в начале 50-х годов, была прямо направлена против городских и сельских буржуа. В процессе этой реконструкции Компартия заявила, что буржуазия и рабочий класс имеют разную сущность, а именно, первые являются эксплуататорами, а вторые никого не эксплуатируют и являются, напротив, классом, противостоящим эксплуатации. Понятие буржуазной эксплуатации родилось вместе с понятием Компартии и будет существовать до самой ее смерти. Можно только уничтожить саму партию, но нельзя ее реформировать. Такое отношение к капиталистам и коммерсантам в ходе проводимых реформ приводило к росту числа убийств людей и к уничтожению самой человеческой природы. У Компартии были и такие лозунги: «Процветание единомышленникам, смерть противникам». Если ты отдал свое имущество государству и выразил свою поддержку Компартии, то ты будешь считаться всего лишь незначительной помехой общества. Но если ты против партии, если высказываешь недовольство, то ты станешь мишенью борьбы с контрреволюцией. В процессе дурно пахнущей реконструкции промышленности и торговли, сопровождаемой реками крови, капиталисты, крупные собственники, коммерсанты – все отдавали свой капитал Компартии. Среди них было немало и тех, кто не мог вынести унижений и совершал самоубийство. В то время в Шанхае у высших партработников выработалась такая формулировка вопроса: «Сколько сегодня десантников спрыгнуло с самолета?» Имея в виду капиталистов, которые покончили жизнь самоубийством, выпрыгнув из окон. Таким образом, за очень короткие годы Компартия уничтожила по всему Китаю огромное число владельцев фабрик и заводов. Во время земельной реформы и реконструкции промышленности и торговли Компартия организовала множество политических кампаний, таких как ликвидация контрреволюции, реформирование идеологии, нанесение удара по противостоящей партии группе Гаоган, Жао Шуши, «Три против», «Пять против» и выявление и вычищение чуждых контрреволюционных элементов, скрывающихся среди народа. Искореняла противников революции в огромном масштабе всей страны. В этих кампаниях Компартия каждый раз использовала все властные механизмы, которые были в ее руках. Крупные парткомы объединений, рядовые ячейки, объединявшие минимум трех человек, приравненные военным. Эти ячейки имелись на каждой деревенской улице и в каждой провинции. Эта скопированная со времен войны форма сетевой структуры контроля во время проведения целого ряда политических кампаний играла ключевую роль. Даже рабочие, именуемые классом ведущим остальных, не смогли избежать судьбы обманутых и ограбленных. Несмотря на обещанное им обеспечение в случае болезни и старости, КПК поддерживало уровень низкой заработной платы рабочих. Старое поколение рабочих едва ли имело медицинское страхование и сбережения на старость. После культурной революции КПК переложило на плечи рабочих экономические проблемы, вызванные собственными ошибками в политике. Ради экономической реформы КПК лишило рабочих обещанного благосостояния. После распродаж государственных предприятий огромное число рабочих лишилось работы. Медицинское обслуживание стало платным. Рабочие уже не могли позволить себе посещать больницы в случае болезни. При достижении пенсионного возраста людей просто вычеркивали из общества. Старым рабочим едва хватало пенсии на пропитание. При непрерывном ухудшении условий жизни рабочих руководители КПК различных уровней превращали государственную собственность в личную. После кровавого перемещения частной собственности в общественную в предыдущие годы, сейчас аналогичным образом происходило кровавое перемещение общественной собственности в частную. Эти два диаметрально противоположных процесса преступно свершились КПК в промежутке всего лишь в 50 лет. Запрет религиозных организаций и подавление религий. Еще одним явлением, которое появилось в начальный период становления нового государства, было жестокое подавление религий. В 1950 году Компартия издала директиву для представителей властей во всех регионах. В документах было указано, что религиозные организации являются шпионами Гоминдана, орудием помещиков, богачей и контрреволюции. В период доведения этих указаний до деревень и сел власти расформировывали существовавшие христианские, даосские и буддийские общины, побуждая народ разоблачать и наносить удары по верующим, требуя от приверженцев этих религий зарегистрироваться, раскаяться и стать новыми людьми. Если организации не регистрировались в срок, то после выявления этих нарушений их подвергали суровому наказанию. В 1951 году были изданы строгие установки правительства в отношении тех, кто продолжал вести религиозную деятельность, и последние оказывались перед лицом смертной казни или пожизненного заключения. В этот раз удары были нанесены по широким массам простых людей, верящих в Бога, в доброту, соблюдающих обряды и закон. На основании неполной статистики известно, что всего было убито не менее 3 миллионов верующих и членов общин. С широчайшим размахом в городах, деревнях и селах велись обыски и допросы. Им подвергалась почти каждая семья. Даже статуи Цзао Ван, одного из почитаемых в народе святых, покровителя семейного очага, разбивались и уничтожались. Убивая людей, Компартия насаждала и утверждала единственную верную линию мышления, соответствующую узаконенной идеологии, настаивая, что только коммунизм является соответствующей закону верой. С этого времени появились так называемые «верующие, любящие Родину». Только эти верующие, любящие Родину, могли получить конституционную защиту. На самом деле, независимо от того, во что верил простой народ, все было подчинено одному критерию. Каждый должен был действовать только по приказам и командам партии. Каждый должен признавать, что Компартия является высшей из всех церквей. Ты христианин, но именно Компартия твой бог над всеми богами. Ты буддист, так Компартия является Буддой из Будд. Ты говоришь об исламе, но Компартия – самый истинный из истинных владык. Ты говоришь о живых Буддах, но только Компартия может утверждать живого Будду. В конце концов, если Компартии нужно, чтобы поступали так, то ты и должен так поступать. Верующие могли верить, но должны были в каждой своей вере руководствоваться партийными указаниями. Если кто-то поступает не так, то будет подвержен ударам и станет объектом для преследований диктатурой. Более 20 тысяч последователей христианства в 22 провинциях Китая, а также 560 тысяч христианских семей в 207 малых и больших городах были вызваны для допроса и следствия. Подтверждено, что 130 тысяч семей верующих жили под следствием. К 1957 году было убито более 11 тысяч верующих. Большинство верующих подверглось незаконным арестам и штрафам. В итоге КПК насильственно уничтожила класс кулаков, класс буржуазии, репрессировала в широком масштабе верующих в Бога, законопослушных людей и заложила фундамент для единственной и неповторимой из всех существующих вер и религий – Компартии. Движение против правых элементов. Ради интересов Компартии у всех людей страны уничтожается человеческая природа. В 1956 году венгерская интеллигенция подняла восстание, которое было подавлено советской армией и впоследствии названо венгерским инцидентом. Мао Цзэдун извлек из этого нужный урок. В 1957 году Компартия Китая, используя лозунг «Пусть расцветут 100 цветов, пусть соперничают 100 школ», призвала китайскую интеллигенцию и других помочь Компартии улучшить стиль работы. Смысл же состоял в том, чтобы выявить среди них тех, кто был против Компартии. В 1957 году Мао Цзэдун в письмах ко всем секретарям партийных ячеек предложил организовать движение по улучшению стиля работы партии, чтобы на самом деле выманить змею из пещеры. В свое время было несколько лозунгов, призывающих выразить свое мнение по отношению к Компартии и говорящих, что за критику не будет никакого наказания. На самом деле, в ходе кампании против правых было выявлено 550 тысяч правых элементов, 270 тысяч человек потеряли работу, а 230 тысяч было определено как ядро правых элементов и противников Компартии и социализма. Можно обобщить политику Компартии в этот период в виде четырех этапов: выманить змею из пещеры, обвинение и внезапное нападение, одна фаза решает все, на поверхности забота о людях, а на самом деле беспощадное нападение, принуждение людей к преувеличенной самокритике. В чем же в итоге оказалось состоит так называемая реакционность высказываний, множество правых элементов и антипартийных ячеек, которые в последующие 30 лет были сосланы в далекие, холодные и трудные для жизни районы? В то время правые элементы выпустили 10 тысяч стрел плотной критики или три большие реакционные теории, высказанные Ло Лунти, Джан По Тюном и Чу Анпином, которые многократно обсуждались на партийных собраниях. Из их предложений следовало, что должна быть создана комиссия, в которой Компартия совместно с демократическими партиями должна проанализировать отклонения в кампаниях «3 против» и «5 против». Кроме этого, предлагалось вести работу по выявлению и вычищению от чуждых контрреволюционных элементов, это мнение Ло. Джаном было предложено членам Народного политического консультативного совета Китая и Всекитайского собрания народных представителей максимально включиться в политический процесс формирования государственных решений. Беспартийные также имели свои взгляды, чувство собственного достоинства и чувство ответственности. Поэтому и в крупных, и мелких рабочих коллективах, в каждом отделе и в каждой бригаде по всей стране, везде начальниками были члены партии, которые решали все, что нехорошо. Это мнение Чу. Эти люди ясно выразили свое желание идти за Компартией. Высказанные ими мнения также не выходили за рамки высказывания Лусюна. «Уважаемый, твой халат испачкался, пожалуйста, сними его, и я его постираю». Среди правых элементов не было ни одного, кто бы хотел выразить протест Компартии. Например, Ло Лунти, Джан По Тюн и Чу Анпин. Была также здоровая критика и предложение. Именно эта критика и предложение привели к тому, что 100 тысяч человек лишились свободы и миллионы семей пострадали. Вслед за этим были еще движения, направленные против правых с названиями. Преданные сердцем Компартии, убрать белый флаг, ссыльных на работу и выявить правые элементы, ускользнувшие от наказания. У кого были замечания к своему руководству на работе, особенно к секретарям партийных ячеек, тот считался противником партии. В лучшем случае их непрерывно подвергали критике, а в худшем – трудовому воспитанию или переселению всей семьей в деревню. Эти люди и даже их дети не могли поступить в высшее учебное заведение, не допускались к службе в армии, и им невозможно было найти работу в уездных городах. Поэтому они потеряли право на гарантированную занятость, на медицинское обслуживание за счет государства, попали в ряды крестьян, превратились во второстепенных низших граждан. После этих событий часть учащихся превратилась в двуликих людей без твердых убеждений. Они твердо следовали за красным солнцем, стали партийной имперской интеллигенцией и не могли самостоятельно делать выбор. Благородные люди, отошедшие от политики, не смели и рта раскрыть. По всей стране отдающая себе отчет интеллигенция вела себя подобно тихим простолюдинам, не говорила ни слова. Большой скачок, или называть оленя лошадью. После антиправого движения Китай вошел в такое состояние, когда люди стали бояться правды. Выслушивать ложь, лгать самому, искажать действительность стало распространенным способом поведения. Большой скачок – это коллективное создание лжи по всей стране. Люди под руководством злого духа Компартии совершили много неразумных дел. Лгуны обманывали себя так же, как обманывали других. В этой лжи и нелепом фарсе Компартия насильственно насаждала жестокость и ересь в духовную среду китайского народа. Люди громко распевали песни о большом скачке. «Я нефритовый император, я повелитель драконов. Скомандую, и горы уступят мне дорогу». Они пытались осуществить фантастический план. На участке земли в несколько соток вырастим урожай в 5 тонн зерна. Производство стали увеличим в 2 раза. Через 10 лет превзойдем Англию, через 15 – США. Все это были грандиозные планы. И продолжалась кампания много лет, пока большой неурожай не обрушился на Китай, пока по всей стране не стали гибнуть от голода люди, пока народ уже не смог выдерживать такую жизнь. Кто из присутствующих в 1959 году на собрании в Лушане не знает, что мнение Пэн Дэ Хуэя было верным? Кто не знает, что большой скачок Мао Цзэдуна был нелепым и необдуманным? Однако ответ на вопрос «за Мао» или «против» был как грань верности и неверности, жизни и смерти. В то время Цзяо Гао назвал оленя лошадью не потому, что не мог отличить оленя от лошади, а для того, чтобы управлять общественным мнением, сколотить фракцию для осуществления темных целей, чтобы беспринципные люди подчинились и вообще не смели спорить. В конце концов, самому Пэн Дэ Хуаю пришлось против совести подписаться под решением о собственном свержении. Это похоже на то, как Дэн Сяопин в последний период культурной революции снял ход и пообещал опротестовать приговор. Великая культурная революция, злой дух вселился в людей, перевернул небо и землю. В 1966 году на всей территории Китая была поднята широкая волна жестокости и зверств. Бурный ветер красного террора рычал, как сумасшедший злой дракон. Безудержная инфляция сотрясала горы и будоражила реки. Писатель Цинь Му так описал культурную революцию в Китае. «Это действительно страшное бедствие, которого никогда не было в истории. Это коснулось миллионов пострадавших людей – Сколько миллионов человек умерли, терпя несправедливость? Сколько семей распалось? Столько детей и подростков стали хулиганами. Сколько книг сожгли, сколько исторических достопримечательностей зверски разрушили, столько могил бывших добродетельных людей разорили, столько преступлений совершено под флагом революции. По приблизительным подсчетам, в ходе культурной революции погибло 7 миллионов 730 тысяч человек. Людям часто ошибочно кажется, что насилие и убийства в культурной революции явились следствием анархического бунта, что убийцами в основном были хунвейбины, те, кто поднимал бунт. Но по официально изданным в Китае историческим записям нескольких тысяч уездов в период культурной революции больше всего людей погибло не в конце 1966 года, когда власти разных уровней находились в парализованном состоянии, и также не в 1967 году, когда борьба участников бунта была самой сильной, а в 1968 году, когда были созданы революционные комитеты разных уровней и когда Мао Цзэдун восстановил всестороннее управление государством. Жестокие действия в культурной революции – это результат не отдельных крайних поступков хунвейбинов и других участников бунта, а следствие деятельности местных комитетов Компартии. В августе 1966 года хунвейбины Пекина под предлогом репатриации насильственно выселили жителей Пекина в деревни, назвав их помещиками, богачами, реакционерами, ненадежными, правыми элементами. По неполным данным, в то время почти 35 тысяч семей подверглись обыскам, из Пекина было выселено более 85 тысяч человек. Такое движение быстро охватило всю страну. Из разных городов было отправлено в деревни 400 тысяч жителей. Даже те, у кого родители были из высшего руководящего состава Компартии, но происходили из помещиков, не смогли избежать этой беды. На самом деле, такая репатриация была организована китайской Компартией еще до культурной революции. Когда Пэн Чжэнь был главой исполнительной власти Пекина, он сказал, что население Пекина должно быть чистым, как стекло, и даже хрусталь, то есть надо изгнать всех жителей Пекина с непролетарским происхождением. В мае 1966 года Мао Цзэдун дал команду защищать столицу, и сразу создали столичную рабочую группу. Одна из ее задач – используя милицию, в большом масштабе освободиться от жителей с плохим происхождением. Таким образом, нетрудно понять, почему правительство не препятствовало хунвейбинам, которые провели обыски более чем у 2% жителей Пекина и высылали их из города, а наоборот, городские и районные отделения милиции поддерживали их. В то время организация хунвейбинов города Сичэн, которая вела движение выселения, была создана под личной заботой руководителей Компартии. Даже написанный ими циркуляр был исправлен лично секретарем Государственного совета и опубликован. Власть просто использовала хунвейбинов. В конце 1966 года эти хунвейбины были преданы Компартии, и многих из них, назвав элементами смешанного движения, посадили в тюрьму. Других, вместе с так называемой молодежью сознаниями, отправили на работу в деревни для перевоспитания сознания. Разоблачение тирании КПК. После того, как из Пекина выселили в деревни выходцев из среды помещиков и богачей, в деревнях начали их дальнейшее преследование. В августе 1966 года на собрании милиции уезда Дасин, подчиненной Пекину, огласили речь министра внутренних дел Се Фуйджи. В ней говорилось, что милиционеры должны быть советниками хунвэйбинов, должны собрать информацию о 5 черных категориях жителей – помещиках, богачах, реакционерах, плохих и правых элементов, содействовать обыскам их домов. Убийства в уезде Дасин велись непосредственно под командой милиции. Организаторами убийств были начальник милиции и секретарь ее партийного комитета. Убивали же в основном сотрудники в штатском. Они не жалели даже детей. Во время культурной революции многие были приняты в партию потому, что хорошо вели себя при совершении убийств. По неполным данным, во время культурной революции в провинции Гуанси более 9 тысяч человек вступили в Компартию после совершения убийств. Более 20 тысяч человек убивали людей после вступления в Компартию. Более 19 тысяч человек были связаны с убийствами людей. Только в одной этой провинции почти 50 тысяч коммунистов участвовали в убийствах. Во время культурной революции были в ходу такие лозунги: «Хорошие люди избивают плохих, так им и надо». «Плохие люди избивают плохих, слава и честь». «Хорошие люди избивают хороших, недопонимание». Эти слова Мао Цзэдуна были очень популярны в жесточайшем движении хунвэйбинов. Поскольку насилие над классами врагами так и надо, то насилие и убийства широко распространялись. С 13 августа по 7 октября 1967 года вооруженные солдаты в штатском из управления самообороны уезда Дао провинции Хунань убивали членов организации Сянцзян Фэнвэй и принадлежавших 5 черным категориям. За 66 дней в 10 районах было убито 4519 человек. Среди них дети помещиков и богатых составляли 44%. Среди погибших самому старшему было 78 лет, самому младшему – 10 дней. Это всего лишь одно событие в одном районе из числа зверских дел культурной революции. После создания в 1968 году революционных комитетов в кампании чистки классовых рядов во внутренней Монголии была ликвидирована партия внутренней Монголии. Это было кровавое убийство более 350 тысяч человек. В 1968 году в провинции Гуанси несколько десятков тысяч человек участвовали в убийствах во время кампании 22 апреля, где погибло 110 тысяч человек. Из этого следует, что во время культурной революции массовые убийства были государственным делом, подстрекательством со стороны партийных руководителей и массовым насилием над народом. Во время культурной революции ты боролся со мной, я боролся с тобой. Нет никакого класса, на который можно опереться. Даже у крестьян и рабочих, на которых компартия опиралась, были разные мнения. Значит, их тоже можно было убивать. А ради чего все это? Все это для того, чтобы создать положение, когда партия, как единственная религия, управляла не только страной, но мыслями каждого человека. Только теории Мао Цзэдуна властвовали над всеми, внедряли мысли одного человека в мозг миллиарда людей. В истории еще никогда не было такого, как во время культурной революции. Было неизвестно, какие дела нельзя делать, но было известно, какие дела нужно делать и как делать. Кроме них ничего нельзя было делать и думать. В период культурной революции народ всей страны будто молился перед фотографией Мао. Утром просил указания, вечером докладывал. Несколько раз на дню с уважением желал председателю Мао долгой жизни. Дважды, утром и вечером, произносил политическую молитву. Почти все люди, которые знают иероглифы, писали самокритичные статьи и доклады о своих мыслях. Обычная беседа сопровождалась ссылкой на слова Мао. зло, борьба, корысть, есть мгновенная мысль. Или «понял что-то, надо исполнить, не понял, все равно надо исполнить». В процессе исполнения поймешь. При культурной революции разрешалось поклоняться только одному Богу, читать только один канон – речи председателя Мао. Если же ты не выучил наизусть цитатник речей или приветствовал Мао без должного уважения, тебе нельзя купить обед в столовой. Когда покупали вещи, садились в транспорт, звонили по телефону, обязательно надо было произнести наизусть одну цитату из сборника речей, которая совсем не касалась этих дел. Людей полностью захватил еретический дух Компартии. Создавать ложь, терпеть ложь, опираться на ложь под страхом насилия – это стало образом жизни китайцев. Реформа и открытость. Тирания осталась и развивается. Невинные духи парили над кровавой культурной революцией. Это было время потери совести, смены белого на черное. После нее поменяли флаги. Компартия и подчиненное ей правительство за 20 с лишним лет поменяли 6 поколений руководителей. Частная собственность вернулась в Китай. Углубилось различие между городом и деревней. Разрослись пустыни. Реки обмелели. Процветают проститутки и торговцы наркотиками. Все зло и преступления, которые китайская компартия предлагала ликвидировать, снова всплыли при ее же поддержке. Политический контроль КПК продолжает опираться на ее философию борьбы и насилия. Душа компартии – как волк, суть – как змей и скорпион. Поступки, как у дьявола и чертей. Наносимый ею стране вред все возрастает. Под управлением КПК юридическая система, СМИ, образование – все это стало средством для осуществления партийного насилия и обмана людей. Под влиянием конфуцианства китайский народ с древнейших времен почитает проявление доброты и праведности. Для воспитания используются не наказания и строгие правила, а примеры благопристойности. Конфуций сказал, применение судебной системы все-таки несравнимо с воспитанием сердца человека, что делает ненужным судебное дело. Суть высказывания в том, что вместо совершенствования законодательства нужно воспитывать народ по высоко моральным принципам. Тогда народ будет спокойным и не нужно будет заниматься судебными делами. Конечно, когда народ не может достичь достаточно высокого морального уровня, тогда уголовное право будет необходимо, чтобы поддерживать порядок в обществе. Древние китайцы понимали закон как самый низкий уровень поддержания правопорядка, так как уголовное право касается людей без добрых качеств, а не нравственных людей. Так как у нас есть закон, то все люди должны соблюдать его без каких-либо отклонений, от высшего чиновника до простого человека. С другой стороны, поговорка «чиновник может развести огонь, а простому человеку нельзя даже зажечь свечу» означает, что если чиновник первый нарушает закон, то тогда как он может требовать от людей именем закона? КПК не соблюдает закон. Мао говорил, «Я человек, у которого нет закона и нет неба». Закон для КПК – лишь инструмент для подавления народа, которым злобный дух поигрывает на своей ладони. Компартия под флагом защиты порядка, стабилизации общества непрерывно исправляет законы и распоряжения, утверждает, что недовольство народа вызвано действиями контрреволюции, требующими пресечения. При различных политических кампаниях газеты и телевидение подливают масло в огонь, создают и распространяют ложь, и этим помогают компартии в осуществлении ее политики. Как только компартия дает команду, СМИ всей страны сразу исполняют ее. Когда Компартия выступала против правых элементов, всей стране сообщалось об их преступлениях. Когда Компартия организовала народные коммуны, газеты всей страны сразу начали расхваливать их преимущества. Партия лгала, назвав петиции студентов восстанием, А СМИ всей страны единогласно заявили, что расстрел студентов справедлив. В первый месяц после начала репрессий в Улунгу СМИ каждый день в час пик раз за разом промывали мозги народу всей страны. После этого все СМИ непрерывно создают и передают ложь о самоубийствах, убийствах людей и другую фальшь, чтобы люди возненавидели Фулунгун. За прошедшие 5 лет в Китае нет ни одной газеты и телепередачи, которые сообщали бы правду о Фулунгун. Последователи Фулунгун не нарушали закон и не были против правительства. Эти сотни тысяч человек просто имели веру в истину, доброту, терпение. Сегодня люди привыкли, что китайские СМИ сообщают ложь. Один опытный журналист агентства Синьхуа сказал даже, как можно верить передачам агентства Синьхуа? Народ вообще называет китайские СМИ собакой компартии. Есть такая народная песня. Пресса – сторожевой пес компартии, дежурит у ее дверей. Укажут, кого укусить, того укусит. Сколько надо кусать, столько и укусит. Цель образования – создание интеллигенции, а ее иероглиф «джи-ши» – знание – состоит из двух частей – знание и осознание. Знание – это информация, материалы, сведения о традиционной культуре и текущих событиях. Осознание – это анализ, изучение, обсуждение, создание новых знаний, то есть процесс духовного творчества. Тот, у кого есть знание, а нет осознания, является книжником, а не настоящим интеллигентом с гражданской совестью. Вот почему в Китае всегда предпочитают лиц с осознанием, а не лиц со знаниями. При партийном правлении среди китайских интеллигентов есть много таких, у кого есть знание, но нет осознания. В школах детей готовят только к послушанию, чтобы они делали только то, что им прикажут. Под контролем КПК в учебных заведениях ввели изучение политики и истории партии по строго разработанным учебникам. Преподаватели не верят этим учебникам, но, подчиняясь дисциплине, против совести повторяют записанные в них слова. Студенты также не верят содержанию учебников и тому, о чем говорят преподаватели, но все равно заучивают наизусть, чтобы сдать экзамены. На школьных экзаменах, а также при поступлении в вузы, были темы с критикой Фулунгун. Если ученик не выучил наизусть данной партии стандартный ответ, то ему невозможно получить высокую оценку и поступить в хороший вуз. Если ученики говорили правду, то сразу исключались из учебных заведений или лишались права на поступление в них. В народном просвещении следуют выступлениям газет и обязательных документов и повторяют общераспространенные лозунги. Например, то, против чего враги возражают, мы обязательно поддерживаем. Если враги поддерживают, то мы обязательно против. Подобные высказывания, как прописные истины, широко внедрялись и незаметно заменили собой доброту и миролюбие в сердцах людей. В 2004 году китайский исследовательский центр проанализировал опрос, проведенный сайтом Синьна, который показал, что почти 83% китайской молодежи допускает применение во время войны жестоких пыток женщин, детей и пленных. Этот результат был неожиданным, но он также отразил состояние китайского общества, особенно молодежи, которой не хватает минимальных знаний о гуманности, традиционной культуре и человечности. 11 сентября 2004 года один безумный преступник из города Суйчжоу зарубил 28 детей. Другой мужчина из провинции Шаньдун в здании школы зарубил 25 школьников. Эти убийства произошли по примеру насилия, творимого КПК. Закон, СМИ, образование, инструменты тирании и средства обмана народа. Последовательное осуществление распоряжений. При партийном управлении осуществление распоряжений КПК обычно происходит с применением насилия и запугивания. Партийные лозунги – один из таких способов. Компартия считает расклеивание лозунгов одной из норм партийно-политической жизни. В культурную революцию Пекин в одну ночь стал Красным морем. Везде были расклеены плакаты – долой членов партии, идущих по дороге капитализма. В деревнях текст был сокращен – долой стоящих у власти лиц. Пропагандирование закона о лесе, выпуск и расклеивание норм в виде лозунгов уже означало выполнение своих задач такими организациями, как Управление лесами и Бюро лесоохраны. В результате организации низких уровней расклеили много таких нелепых лозунгов, как, например, «Кто зажжет гору, того посадят в тюрьму». Было расклеено большое количество страшных лозунгов по плановой рождаемости. Если один человек родил ребенка сверх нормы, то все жители села будут стерилизованы. Или лучше добавить одну могилу, чем добавить одного человека. Если надо стерилизоваться, а не выполнил этого, то разрушат дом. Если надо сделать аборт, а не сделала этого, то заберут землю и корову. Есть и лозунги, нарушающие права человека и конституцию. Не заплатишь налоги сегодня, завтра будешь ночевать в тюрьме. Лозунги, по сути, являются видом информации. Они обладают наглядностью и запоминаемостью, поэтому китайские власти часто используют их для политических установок и призывов. Лозунги также могут рассматриваться как форма обращения правительства к народу. Нетрудно заметить, что лозунги с политической направленностью имеют тенденцию к насилию и крови. По всей стране промывают мозги, чтобы сформировать жестко ограниченное мышление людей. Массовое промывание мозгов для формирования жестко ограниченного мышления людей. Самый сильный инструмент жестокого управления китайской компартии – сетевое управление. Иерархическая форма построения организации порождает циничное отношение к человеку как к личности. Ей все равно, что она противоречит сама себе. Она может сделать заявление и тут же отступиться от своих слов. Для нее важнее всего именно сеть организаций, чтобы отнять право у людей быть человеком, которое дается ему при рождении. Повсюду государственные органы управления. Город то или деревня, жители должны управляться участковой администрацией или сельской администрацией. В последние годы даже женитьба, развод, рождение детей – все должно быть согласовано с ней. Партийная идеология, образ мыслей, организационные методы, общественные структуры, механизм пропаганды – все служит только ее диктаторским целям. Компартия путем подобной системы управления руководит мыслями и поступками каждого человека. Жестокость управления компартией не в физических мучениях, а в том, что потихоньку делает человека таким, что у него нет самостоятельных суждений, или, если имеется собственное мнение, то они не смеют его высказывать, чтобы остаться в безопасности. Цель ее руководства в том, чтобы промывать мозги людям, чтобы они думали так, как думает компартия, говорили о том, о чем говорит компартия, совершали такие дела, которые компартия предлагает. Говорят, политика компартии похожа на Луну. 1 числа она одна, а 15 числа – другая. Но несмотря на то, как изменяется компартия, народ всей страны должен тесными рядами следовать за ней. Когда используют тебя в качестве опорной силы компартии, чтобы ударить других, ты должен благодарить компартию за то, что ты пользуешься ее благоволением. Когда тебя ударяют, ты должен благодарить компартию за воспитание. Когда ты узнал, что тебя ошибочно ударили, что тебя реабилитируют, ты должен благодарить компартию за то, что у нее широкая душа, что она может исправлять свои ошибки. Тираническая политика компартии осуществляется в последовательных ударах и реабилитациях. 55-летняя тирания и управление мыслями народа ограничили сознание народа, которое разрешено только в партийных рамках. Если немного вышел за рамки, то сразу будешь признан виновным. В результате непрерывной борьбы глупость стала называться умом, беспринципность стала способом существования. В современном обществе интернет стал главным средством передачи информации, но когда народ подключается к интернету, требует ограничивать себя. Не читать новости зарубежных СМИ, не посещать сайты со словами «Права человека», «Демократия». Разоблачение тирании КПК. Говоря о тирании КПК, люди должны вспоминать бесконечные кампании, земельную реформу, подавление контрреволюционеров, три против и пять против, борьба с правым уклоном, четыре чистки, культурную революцию и так далее. В действительности, как только Китаем овладел злобный коммунистический дух, тирания и преследования не ограничиваются политическими кампаниями, но проникли в каждую щель, каждого дня, каждого периода, начиная с прихода КПК к власти. Но лишь во время политических кампаний преследование становится чрезвычайно резким и целенаправленным. В годы правления КПК в середине 50-х годов преследования стали частью системы. При обострениях террор становится средством контроля. Эта тирания, часто прикрытая такими возвышенными идеалами, как достижение коммунизма и национальное развитие, легко вводит в заблуждение людей. По сравнению с возмутительными действиями императоров прошлого, чья беспредельная жестокость и унижение приводили к страданию простых людей, КПК находит защиту, невзирая на колоссальность ее преступлений, так как она действует под видом возвышенных идеалов, а не алчности. Трудно добиться, чтобы люди осознали, что это жестокая тирания, если она руководствуется идеалами. КПК сделала из себя самого жестокого в мире деспота. Только при понимании этого мы можем ясно распознать тиранию КПК. Оглядываясь на китайскую историю, мы видим, что все династии считали такие понятия, как любовь к народу, делать народ богатым, воспитание народа основной обязанностью правителей, и властитель обязан помогать народу удовлетворять этот инстинкт. Мэн Цзи сказал: «Если у народа есть стабильный доход, народ будет спокойным». Нереально воспитывать народ, если он беден. Не любить свой народ и убивать невиновных – это и называется тиранией. В 5000-летней истории немало таких, кто правил гуманными методами. В древнейшие времена – это Жао и Шун. В династии Чжоу – Вэнь и У. В династии Хань – Вэн Зи. В династии Тан было правление Джэньгуань. В династии Ци – Канчэн. Расцвет этих династий наступил благодаря тому, что осуществлялся императорский дао, что придерживались золотой середины, стремились к равновесию. Принципы гуманного правления таковы: выбирать способных нравственных людей, разрешать свободно высказываться, стремиться к дружбе и миру, жертвовать собой ради народа и помогать ему. Благодаря этому народ будет соблюдать законы и нравственность. Жизнь будет спокойной и веселой. Возможно ли с точки зрения истории расцвет и гибель правления без причины? Избавившись от тирании КПК, трудолюбивый и мудрый китайский народ, воспитанный на глубине и богатстве китайской культуры, неизбежно вернет покой и процветание матери-земле.